Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 5 февраля 1919 года скончался писатель и философ Василий Васильевич Розанов. Розанов был не просто мыслителем, он был провидцем. Он дал, по-моему, самый умный ответ на извечный интеллигентский вопрос «что делать?». «Что делать?» – спросил меня нетерпеливый юноша. «Как что делать?» «Если это лето, чистить ягоды и варить варенье. Если зима, пить с этим вареньем чай». В предреволюционные годы появились «Уединенные и опавшие листья» – книги, обессмертившие имя Розанова. В них он писал: «Вся цивилизация XIX века есть медленное, неодолимое и, наконец, восторжествовавшее просачивание всюду кабака. По содержанию литературы русской есть такая мерзость бесстыдства и наглости, как ни единая литература. В большом царстве, с большой силой, при народе трудолюбивом, смышленом, покорном, что она сделала? Она занималась только, как они любили и о чем разговаривали. Только одно болото ругающейся литературы, в которой лучшее произведение – целомудренные записки сумасшедшего». И еще Василий Васильевич добавлял: «Теперь Чичикова стали не только обирать, но они стали еще учителями общества». Думаете, он говорил «чересчур»? Отнюдь. В те времена уже не было никакого «чересчур», а пройдет совсем немного, и начнется красный террор, институт заложников, гражданская война. Розанов писал: «Да, я нахожу лучше стоять полицейским на углу двух улиц, более гражданским, более полезным, более благородным и соответствующим человеческому достоинству, чем сидеть за интеллигентным завтраком и обсуждать чванливо, до чего у нас все дурно и до чего мы сами хороши, праведны, честны и готовы пострадать за истину. Боже мой, и как мог я несколько лет толкаться среди этих людей? Не задохся и меня не вырвало. Главное, как им жаль бедную Россию, и икра, и дорогой портвейн». Размышляя о роковой роли, сыгранной в судьбе России либералами, Розанов заметил: «Дело не в демократии буржуазии, это отвлеченность. Дело в том, что именно русская демократия повалила кормилицу свою на бок, обобрала у нее карманы и бросила ее на потраву врагу. Русские прогуляли свое отечество». Уже после прихода большевиков Розанов создал блестящую притчу на тему революции. «С лязганием, скрипом и визгом опускается над русской историей железный занавес. Представление окончилось, публика встала, рукоплещет. Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись, но ни шуб, ни домов не оказалось». И все-таки Розанов верил в то, что Россия восстанет из пепла. Накануне смерти он писал: «Может быть, народ наш плох, но он наш народ, и это решает все». 5 февраля 1973 года на большой экран вышел фильм Андрея Тарковского «Солярис». Режиссер говорил: «Главный смысл фильма я вижу в его нравственной проблематике. Проникновение в сокровенные тайны природы должно находиться в неразрывной связи с прогрессом нравственным». А Станислав Лем, автор романа «Солярис», остался недоволен экранизацией. Фантаст вспоминал: «Мы здорово поругались с Тарковским. Я просидел 6 недель в Москве, пока мы спорили о том, как делать фильм, потом обозвал его дураком и уехал домой. Тарковский в фильме хотел показать, что космос очень противен и неприятен, а вот на Земле прекрасно. Я-то писал и думал совсем наоборот». Трудно сказать, кто в этом споре окончательно прав, и все-таки следует признать, что Тарковский и не пытался снять научно-фантастический фильм. «Солярис» — это фильм-притча. Он вообще не любил фантастику, считал ее развлекательным и подростковым кино. Тарковский перед этим снял Андрея Рублева, и его новый фильм получился, как многие отметили, иконописным, полным скрытых библейских символов и сюжетов. Икона Троицы, полотна Брейгеля, музыка Баха. А апофеозом становится последняя сцена фильма, воспроизводящая притчу о блудном сыне. В фильме Тарковский устами главного героя говорит о том, что его действительно волнует. «Мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Нам не нужно других миров. Нам нужно зеркало. Человеку нужен человек». А еще фильм Тарковского – это своеобразный ответ на картину Стэнли Кубрика 2001 год «Космическая Одиссея», вышедшим в 68-м. Тарковский говорил об этой картине. «Вымороченная атмосфера, будто в музее, где демонстрируются технические достижения». И рассматривал свой фильм как гуманистический ответ на то, что сделал Стэнли Кубрик. А в 2002 году вышла на экраны американская версия «Соляриса», снятая Стивеном Содербергом. Посмотрев картину, Станислав Лем сокрушенно сказал: «Я-то думал, что худшим был «Солярис» Тарковского». Впрочем, фантаст критиковал фильм очень мягко. Как-никак, он же подписал договор с киностудией «20 век Фокс» на экранизацию. Причем главным условием этого контракта было невмешательство Лема в сценарий. Конечно, по-разному можно оценивать фильм Содерберга. Лично мне показалось, что это совсем не о том. Но, возможно, это просто современное переосмысление вечных тем. И поэтому Баха заменили на электронную композицию американского композитора Клиффа Мартинеса. 5 февраля 1918 года Советом народных комиссаров РСФСР был утвержден декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Формально декрет отменял феодально-буржуазные ограничения свободы совести, когда, по словам Ленина, церковь была в крепостной зависимости от государства, а русские граждане были в крепостной зависимости у государственной церкви. Декрет отменял всякую дискриминацию граждан в связи с их отношением к религии и гарантировал право быть атеистом. Но на деле декрет был направлен против православной церкви и означал лишение ее всего имущества, созданного за предыдущие тысячелетия нашими предками. Никакие церковные религиозные общества не имеют права владеть собственностью, прав юридического лица они не имеют. Законные собственники отныне могли лишь по особым постановлениям власти получать в пользование здания и предметы для богослужебных целей. И сразу же по стране прокатилась волна выступлений противников конфискации церковного имущества. Большевики ответили усилением репрессий против верующих. Однако вследствие широкого народного сопротивления провести декрет в жизнь немедленно оказалось невозможным. К тому же началась гражданская война. Но уже в 1922 году под предлогом борьбы с массовым голодом началось тотальное изъятие церковных ценностей. Всего было конфисковано на 4,5 миллиона золотых рублей. Причем в переплавку пошли бесценные раритеты и артефакты. Но, собственно, на покупку продовольствия из этих денег было потрачено меньше четверти. Часть растащили сами экспроприаторы, а оставшиеся средства пошли на разжигание мировой революции. 5 февраля 1881 года скончался британский историк и философ Томас Карлейл, автор многотомной истории французской революции. Но более всего он известен своим трудом «Герои, почитание героев и героической в истории», в которой выдвинул теорию великих людей. По его мнению, всемирная история – это история великих людей. Все содеянное в этом мире представляет собой внешний результат, реализацию и воплощение мыслей великих людей. Они составляют душу всей мировой истории. Фридрих Ницше на основании идеи Карлейла пошел еще дальше. Он писал: «Массы представляются мне достойными внимания только в трех отношениях. Прежде всего, как плохие копии великих людей, затем, как противодействие великим людям и, наконец, как орудие великих людей». В общем, все остальное – статистика. А самым усердным и внимательным читателем Ницше был Адольф Гитлер. Он, как известно, пошел гораздо дальше своего духовного учителя. Впрочем, ныне эти идеи переработаны на Западе и изменены. Сейчас душа мировой истории не личность, а система, доктрина. Почему мы наблюдаем целый сон безликих политиков? Потому что они не какие-то там самостоятельные личности, душа истории, а часть политической системы. Это молекула. Скажем, молекула Макрона или Бориса Джонсона. Но молекула, как известно, мельчайшая частица вещества, определяющая его свойства.